Новости дилетанта.
В сентябре в Москве можно будет увидеть оригиналы работ самого Рафаэля. Картины покажут в Пушкинском музее, а выставка пройдет под патронажем посольства Италии. В Москву привезут полотна Рафаэля из знаменитых галерей Уффици во Флоренции и Палатинской галереи. Это будет первая большая выставка легендарного художника эпохи Возрождения в России. А Пушкинский музей планирует и дальше проводить подобные мероприятия. В 2017-м, как ожидается, в музее пройдет выставка графических произведений Густава Климта. В России создан фонд отечественной истории. Указ о его учреждении подписал президент Владимир Путин. Организация займется популяризацией российской истории, а заодно, разумеется, и патриотическим воспитанием молодежи. Учредителем фонда станет правительство, а председателем – спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Британские ученые вновь вернулись к вечному вопросу о том, существовал ли Шекспир на самом деле, или это всего только псевдоним, под которым скрывалось какое-то неведомое никому лицо. Так известный в Соединенном Королевстве филолог Джон Хадсон опубликовал книгу, в которой утверждает, что истинным автором Гамлета, Короля Лира и других знаменитых произведений была некая Амелия Бассана. Хадсон утверждает, что именно она писала пьесы и сонеты под псевдонимом Уильям Шекспир. Что любопытно, женщина с таким именем и впрямь существовала. Амелия Бассана была дочерью венецианских купцов и состояла при дворе Елизаветы I. В Лондоне она стала любовницей Генри Кэрри, который курировал все английские театры и активно продвигал произведения Шекспира. Впрочем, в своем фундаментальном исследовании Хадсон не приводит ошеломляющих доводов. Его главный аргумент – то, что действие пьес Шекспира происходит в Италии и Дании, где сам он не был, чего нельзя сказать об Амелии Бассане, которая прекрасно представляла себе и Италию, и Данию. Екатеринбург стал первым городом России, в котором появился памятник Д'Артаньяну. Скульптура мушкетера с обнаженной шпагой в руках была установлена возле торгового центра «Пассаж». На открытие памятника пригласили Михаила Боярского. Что любопытно, этот монумент посвящен именно персонажу Александра Дюма, а не его знаменитому прототипу. К слову, ранее в Екатеринбурге был открыт памятник Портосу. Появятся ли на Урале еще и скульптуры Атоса и Арамиса, пока неизвестно. Американец Исидор Кэмпбелл, известный своей любовью к Гитлеру и немецкому нацизму, был лишен родительских прав. На жителей Нью-Джерси пожаловались сразу несколько соседских семейств и службы его родного города. Дело в том, что Кэмпбелл назвал сына Адольфом Гитлером, а дочери дал имя арийская раса. Скандал же разгорелся после того, как американец заказал в кондитерской фирме торт на день рождения сына. На нем должна была быть выведена надпись «С днем рождения, дорогой Гитлер». После этого кондитеры пожаловались в органы по защите детей, и Кэмпбелла лишили родительских прав. Теперь поклонник фюрера жалуется на гонения со стороны соседей и властей штата Нью-Джерси.
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Значит, ну, напоминаю, как всегда, принцип, что ли, нашей программы. Мы так или иначе связаны с материалами, с темами журнала «Дилетант». И на сей раз мы возвращаемся немного назад. Немного назад. Даже объясню сейчас, почему. У нас ноябрьский номер журнала был посвящен... Главная тема была посвящена войне белые алые розы, или, как говорят англичане, война роз. А мы еще здесь написали на обложке «красные против белых». В общем, как бы как могли, так вокруг этого и танцевали. Но я признаюсь, что к тому времени я знал о существовании книги, которая сейчас тоже лежит передо мной. Называется она следующим образом. «Рассказ о войне алой и белой розы, предназначенный для русского читателя, которому больше 50 лет». Эту книжку я прочитал. Она меня поразила. поразила. Она меня поразила тем, что она, во-первых, очень интересная, во-вторых, оказывается...
Мне вообще она не интересна, потому что мне нет еще 50 лет, поэтому даже смотреть в ее сторону не хочу.
Вот. Ну, я тебе расскажу. Да. Ты годик потерпи,
да. а потом я за нее ухочусь.
Да, потом уже получишь полное удовольствие.
По Каламрана.
Да. Так вот, я был поражен этой книгой, поскольку я увидел, во-первых, как можно замечательным русским языком, спокойным, не без лишних вот этих наукообразных терминов, рассказать об одном из таких удивительных, не то слово удивительное, трагическое, мне тоже не хочется, хотя там много трагедий, да, но я бы сказал, одном из самых тоже интересных снова.
Увлекательных.
Судьбоносных. Да. Ну, судьбоносных, это именно увлекательных, да, это же читается как детектив, да, увлекательных эпизодов, ну, можно сказать, мировой истории, уж европейской это точно. И могу сказать, что даже эту книжку я посылал на рецензию нашему, главному эксперту по Средневековью, это Наталья Ивановна Небосовская, ей тоже очень понравилась эта книга. И, короче говоря, сегодня перед нами автор. Александр Яковлевич Хеленский, я рад вас приветствовать. Добрый день. Александр Яковлевич не историк. Александр Яковлевич, если вам точно скажу, кто он, заслуженный профессор механико-математического факультета МГУ.
Механик.
Математик, я бы сказал, скорее. У вас...
Будьте осторожны.
Александр Яковлевич, да. У вас еще... Назовите, вот книжка у вас есть ваша такая, механико-математическая.
Я игру механик.
Да. Вот она у меня сейчас тоже в руках. Называется «Квантовый функциональный анализ в бескоординатном изложении». Ну, так простенько тоже, да?
Вот. Это... в координатном читал, а вот в бескоординатном еще не читал, да.
Короче говоря, Александр Яковлевич Хеленского история – это хобби. Это хобби. Мне посчастливилось быть один раз у него дома. Я увидел, что у него исторической литературы больше, чем специальной механико-математической. Вот, в том числе огромная литература по истории Китая и так далее. Вообще, я не понимаю, Александр Яковлевич, зачем вы занялись этим бескоординатным изложением?
Ну, это несколько последних лет. Так, вот. Понесло.
Понесло в историю,
да? Был юный отрок. Вот так получилось.
Понятно. Ну вот, и, собственно говоря, поэтому мы вот сейчас возвращаемся немного назад к той теме как раз «Алые и белые розы». Я очень хотел, чтобы Александр Яковлевич, чтобы вы услышали его рассказ, наш сегодняшний разговор. И, не скрою, у меня есть одна такая мысль подспудная, что эта книжка, которая передо мной, она издана самим Александром Яковлевичем в количестве, по-моему, 30, да, экземпляров.
40.
Вот, 40. Ну, просто для, как бы, знакомых. Ну, то есть,
как первые печатные,
да,
книги.
Да. Да. Мне бы хотелось, конечно, чтобы книжка вышла в более таком масштабном тираже, и чтобы ее прочитали больше людей, но для этого, конечно, какое-то издательство или кто-то должен этим заинтересоваться. Ну, очень надеюсь, что, может быть, это вот получится. Итак, рассказ о войне «Алые и белые розы» предназначен для русского читателя. Дальше я не буду читать, потому что я думаю, что даже тем, кому меньше 50 лет, мне кажется, тоже должно быть интересно.
Если напрягутся.
Да, ну давайте я...
Вот Рыжков сейчас будет напрягаться.
Как человек, которому пока не суждено эту книгу читать, значит, по возрасту. Значит, я еще как это... Как у нас сейчас... Маркировку ставят на фильмах.
50+.
Да, маркировка 50+. Я пока еще не дозрел до такого, значит, откровенного чтения. Я задам первый вопрос. Вот речь идет о 15 веке английской истории. Да? Думая о нашем 15 веке, мы сразу вспоминаем собирание земель вокруг Москвы. Мы сразу вспоминаем Ивана III и создание московского государства. В том виде, в котором вот мы его знаем. Да? Централизованного. В этом смысле 15 век для русской истории ключевой, во многом определяющий, потому что победила бы Тверь или еще кто-то там, была бы другая история, но победила Москва, и до сих пор она, значит, всех побеждает. Да, всех побеждает. А вот что такое для современных, все-таки 500 лет прошло, что такое для современных англичан война «Алые и белые розы» прошлое, 15 век, кроме как драмы Шекспира, которые до сих пор ставятся на всех сценах мира. Вот для них эта история просто забавное чтение, или она какую-то до сих пор след оставляет в современном британском английском обществе?
Ну, это довольно трудный вопрос, потому что Англия как государство уже существовала.
Тогда, ну, конечно,
уже несколько сот лет.
Да.
Так, поэтому сравнить с тем, что, чем для России являлся 15 век, конечно, нельзя. Но это, что я могу сказать, это самая кровавая, самая страшная гражданская война.
Вот так.
Которая была вообще в истории.
То есть это сравнимо с русским смутным временем и с гражданской войной 18-22 годов, да?
Да, да. Хотя касалась она, как ни странно, высших слоев населения, но политически значимых. Голубая кровь текла реками.
И с той, и с другой стороны.
И с той, и с другой стороны, да. Ну, конечно, простые люди тоже пострадали. Как же.
Но у нас в смутное время тоже голубая кровь нашего аристократии лилась и с той, и с другой стороны. Мы тоже хорошо это помним.
Вот и здесь. И вот в результате пришла совершенно другая династия. Вернее, как вам сказать. Вот я тут пытался какие-то досужие разговоры вести в обведении.
Так.
И получилось так, что вот... Может быть, Бог хотел следующего. Вот для 15
Бог
века.
Бог как режиссер этого спектакля.
Да, Бог как режиссер, как драматург. Вот. Значит, в это время, перед войной Алой и Белой Розы, развитие Англии застопорилось. Потому что была феодальная аристократия, невероятно сильная, невероятно мощная, который, ну, не давала среднему классу, ну, если это анахронизм, конечно, ну, вот этим вот развиваться.
Городским слоям.
Да, не давала. Угу. И, так сказать, не, с другой
сейчас
стороны...
Сейчас бы сказали креативному классу.
Да, кряклам, как я говорю.
Да.
Вот кряклам не давала и государю, которого могли быть свои взгляды, тоже не давала. Значит, ну, что с ней делать? Как ее убрать-то? Она себя, она не, даже союз предполагаемый гипотетически короля с вот этими вот низшими классами, начиная с средним, все равно слишком слаб. Слишком слаб, потому что у каждого знатного человека есть свои отряды, тогда это называлось доброжелатели, well-wishers, которые размещают.
Сейчас бы мы это назвали незаконными военными формированиями.
Да, у каждого свои полевые командиры, и все это, да, пехотинцы и все прочее.
Извините, я вас на секунду перебью, Александр Яковлевич, потому что вот Володя все пытается переводить на современный язык.
Вот если... нас молодежь тоже слушает, да, которым нет 50.
Нет, я как раз хотел сказать, что если вы прочитаете книгу, я думаю, что Александр Яковлевич на меня не обидится, если я скажу, что он тоже, как и я, собственно, мы не относимся к молодежи, да. Но написано совершенно современным вот языком. Вот. И здесь очень много именно таких параллелей.
Да. Так вот, феодалы.
Что с ними
делать? Со своими незаконными вооруженными формированиями.
Что с ними делать?
Да. Что с ними сделал Грозный, мы знаем.
Здесь нету Грозного и даже невозможен Грозный.
Да.
По-английскому. Не дадут ему. Uh-huh. Немедленно.
Uh-huh.
Вот. Единственный выход. Давайте так считать, что Бог уже опробировал несколько раз подобную вещь. Мы сейчас вспомним. Единственный выход. Пусть они сами себя уничтожат. Пусть они развяжут гражданскую войну. Сами себя уничтожат. Их не будет. И придут совершенно другие люди. Вот при Тюдорах. Или Тюдорах. Вот разные точки, как произносить. Вот. Которые уже там уже не разгуляешься аристократу. Вот если вы смотрели сериал «Тюдоры», ну, то там герцог Бекингемский в разных тусовках феодальных намекал на свои права на престол. А королем был Генрих VIII. Ну, и немедленно лишился головы. Так сказать, там не забалуешь уже.
Там вертикаль.
Там вертикаль, да.
Уже стало
вертикаль.
А когда вы говорите «Бог», да, как режиссер, я здесь такой вопрос. Это, имеете ли вы в виду, что если бы этой войны не было, ее надо было бы придумать?
Ну, даже так, я бы сказал. Наверное, да? Наверное. А прецеденты были. Вот люди Медного века у Гесиода. Сами себя уничтожили. А что происходило на поле Курукшетры, это самое Махабхарата? Тоже расплодились люди, куда их девать? Вот Вишну и придумал. Пусть они сами себя уничтожат. Так что вот вам.
А было ли в английской истории до 15 века вот масштабные гражданские войны, похожие на эту?
Ну, похожих не было. Там не каждая было. Война уникальная. Но была в самом начале, если можно так выразиться, вот при Стефане и Матильде. Это первая половина 13 века. 12-го, простите. Вот. Там решался вопрос просто, кто будет королем. Была такая волевая очень женщина Матильда, дочь короля, которая хотела быть королевой в своем праве. Но общество не созрело, чтобы женщина была королевой, только потом. Поэтому ее племянник, так сказать, воспротивился, Стефан, и в конце концов он победил.
Но там не такой масштаб был.
Не такой масштаб. Но ну, тоже, так сказать, были везде полевые командиры и так далее, но это был 12 век. Чего от него ждать-то? А тут вроде с претензией на цивилизации, тут какие-то веяния Ренессанса уже пришли.
Уже огнестрельное оружие, между прочим.
Да,
уже
вот пушки. Как раз очень интересно, что за время этой войны, если сравнить, как воевали в самом начале, 1455 год, вот Сент-Албенс, и последняя битва, Тьюксбери, 1471. Было видно, как пушки проникают...
Меняется технология.
Меняется технология, да. Вот это очень интересно. Ну и вот, да, и вот эти ренессансные веяния, причем я бы так-то сравнил, излучение, радиация.
Они откуда пришли? С Италии?
Из Италии. Излучение, радиация ренессанса. Ну, знаете, при радиации же и мутанты возникают. Вот то же самое и в Англии. Там появились такие чрезвычайно культивированные культурные люди, покровители искусств, которые на самом деле обладали невероятной жестокостью и так далее. И в Англии, и даже в Шотландии. Даже до Шотландии это дошло. Вот.
А скажите, пожалуйста, вот, да. Может быть, здесь вот как часто в русской истории бывало, когда слабый царь, вот тут и начинается смута. Ну, у нас часто так бывало. Может быть, это чисто субъективный фактор? Ну, вот этот Генрих VI, да?
Может быть.
Вот он, так сказать, с плохой наследственностью, со склонностью там, к психиатрическому заболеванию, безвольный, пассивный. Может быть, на самом деле, не божественный умысел, промысел, а просто, ну, не повезло, как бы у нас сказать, не повезло с царем,
да.
В данном случае с королем.
Но божественный промысел включал в себя тоже, что будет
и
слабый
монарх.
Да. Ну, что бы было, вопрос хороший, конечно. Что
был бы если бы товарищ типа Петра Первого,
я думаю, что... Генрих VI, ну, хотя бы немножко напоминал своего отца, вы же знаете, это великий завоеватель, Азинкур, все прочее. Ну, было бы, конечно, все по-другому, вот.
Ну, последний, Генрих VI, надо напомнить, что это последний Ланкастер, да?
Да. Последний. И там же объективно сражались две ветви плантагенетов. Угу. Каждая обладала своим правом на корону.
И те, и другие были легитимны.
И те, и другие. Вот я вас спрошу, Владимир Александрович.
Да.
Вот как вы считаете, может ли корона наследоваться через женщин?
Ну, то есть вот король... в нашей истории, да.
В нашей истории,
весь,
да.
Весь 18 век это у нас императрицы.
Ну, это когда еще
Екатерина
были?
Первая, потом, Екатерина II, Елизавета.
А в 15 веке?
Подожди, по уставу дома?
В 15-м нет, наверное.
Ну, нет.
Только по мужской.
В Англии этот вопрос уже встал.
Уже тогда?
Да. Кстати, во Франции никаких женщин в упор не видят.
Ага.
Только негоже лилиям прясть формула.
Угу.
Вот. Значит, у англичан как раз в это время еще не образовалось единого мнения. Те, кто считает...
Мне кажется, у этой нации никогда не образуется единого
мнения. Возможно.
Англичан. Это им свойственно. По любому вопросу.
Скажем так, не единственная нация. Подобное, но вот так было. Значит, те, кто считает, что запросто можно...
Женщину.
Через чрево. Вот король, потом у него дочь... И внук от этой дочери.
Mm.
Вот можно считать его права законными, поскольку вот была женщина?
Ну, я как либерал сказал бы, можно.
Вы вот, тогда вы за Йорков.
Так, все, понял. Я белая роза.
Да, вы алая.
Алая роза. А белая роза, это значит...
А я Ланкастер.
А вы Ланкастер?
Ну, я нет.
Женофоб.
Я вам сейчас расскажу.
Так.
Тут о моем детстве речь еще не зашла, но когда я был маленький, я был ярый йоркист.
Так.
Я вам даже могу, если рассказать детали биографические. Дело в том, что когда моя мама вышла замуж за папу, то дедушка в качестве приданого дал в роскошном издании братьев Собашниковых 6 томов Пушкина, вот такие, они сейчас у меня, вот я вам показывал, и 5 томов Шекспира. И когда мне было там 4 года, я научился читать, я читал то и другое indiscriminately, как говорится, вот, думая, что все это сказки. В частности, вот прочел Генриха VI, трилогию. А там, помните, зверски убивают. Вот да. Ричарда Йоркского, да. Королева Маргарита. Да. Я рыдал.
Ну, Шекспир-то вообще тоже фальсификатор хорошей истории.
Еще какой. Ну вот, еще какой. Вот, и поклялся там сеть Ланкастером. И вот все детство я был...
Одержим местью.
Одержим местью. Мечтал найти то место, где эти победители водрузили голову.
И плюнуть на него.
Герцога Йоркского. Нет, наоборот, сказать, вот мы за тебя там...
А, все правильно.
Вот. Так. И когда я по делам математическим, вот упал железный занавес, я оказался в Йорке, я стал приставать к людям, где была голова. Да. Представляете, как они шарахались от меня. Вот. Потом узнал, где, но это уже из книжки. Вот. Но потом, собственно, в чем была логика Ланкастеров? Ну, раз уж... вот был знаменитый разговор хрестоматийный. Между вот, претендентом от Йорка Ричардом Йоркским, отцом Ричарда III, вот этого, и королем Генриха VI, который, как вы сейчас увидите, нормально совершенно разговаривал.
Не был никаким сумасшедшим.
Ну да, но у него на самом деле, у него дедушка был.
Там плохая наследственность.
Да, Карл VI французский, которого зовут Карл Безумный. Угу. Так что тут неудивительно. Вот Ричард встретился с... Генрихом, и Генрих ему говорит, вот объясни мне, пожалуйста, такую вещь. Вот я король уже лет 30. Ты и все твои, значит, те, кто тебя сейчас поддерживает, клялись мне в верности.
Все твои верфи.
До этого был отцом мой король. И твои отцы.
Ему
и отцы их к ему. А до этого был дедом мой король. И, значит, соответственно, те клялись. И вот теперь мне говорят, что я... незаконный король. Вот как это воспринимать?
Да, в делу ли как?
Да.
На а тот, что ему говорит?
Вот тоже не без резона. Он говорит, да, говорит, долгое время права наши, йоркские, о них никто не говорил. Я сейчас вам объясню, кстати, почему, если вы не знаете. Но это вовсе не значит, что они сгнили. Вот сейчас как раз настало время, когда можно открыто
об этом заявить.
То есть, видите, логика там тоже есть, и там есть. Вот. И честные люди, ведь были же тоже тогда честные люди. Кто-то, кого-то убедили слова Генриха, он стал за Ланкастеров. Кого-то убедили слова Ричарда, он стал...
Такая разделенная легитимность между двумя ветвями.
Теперь вы можете спросить, лорды все, они же в этих династийных делах-то собаку съели в каждом замке.
Да.
Значит, они прекрасно знали, поскольку большинство феодальной общественности, как и вы, Владимир Александрович, признавали наследование через чрево.
Так? Я с измальства.
Вот вы с измальства, а кто-то и попозже. Они же все понимали. Какого черта они молчали? Они молчали целое поколение, если не больше. Почему? А потому что отец Генриха VI, Генрих V, пролил на их души бальзам. Бальзам завоевания. Бальзам унижения.
Война с Францией?
Да, вот унизил этих проклятых французов. Значит, могли жены английских солдат щеголять в...
Великая держава.
Да, великая держава, там все такое, вот это извечное.
Нормандия наша.
Нормандия наша, мы наша, наша исконная Гиена, Аквитания, все наше, да. Вот, уж как тут...
Встали с колен.
Уж как тут, да, как тут не простить, уж какие, вы знаете, злодеяния можно простить. А уж тут-то, тем более. Поэтому все молчали не от страха, люди храбрые были.
А от гордости.
От гордости были очень довольны тем, что происходит. А потом, когда пришла Жанна д'Арк...
Пошли неудачи.
Началось вот это чудесное спасение, это особый разговор.
Да.
Это все бла-бла-бла, то, что пишут, что иначе и быть не могло. Франция была на грани от падения. Но вот случилось чудо. Пришла Жанна д'Арк, спасла Францию. Ну, не будем, это другие детали. Вот. И вал английских завоеваний покатился обратно.
Престиж династии стал падать.
Стал падать. И вот тут-то и всплыло вот это вот.
А кстати,
да.
Вспомнили Йорки.
А кстати...
А между прочим.
Да.
Да.
Ну, у Шекспира, как всегда, это довольно... Ну, я не хочу сказать глупо, великий драматург. Вот, боже упаси. Там, значит, что происходит? Умирающий граф Марч, который на самом деле является законным претендентом вот через Йорков, просит перед смертью вызвать своего племянника, вот этого Ричарда, которого Маргарита вот замочила. Вот. И говорит ему, что настоящий король Англии – это ты. Тот поражается, как это? На самом деле, ну, секрет Полишинеля, который любой лорд в своем замке знал. Но, видите, молчали. А теперь все всплыло. И в 1452 году первый раз это озвучил на заседании парламента. Ох, вот по склерозу выскочило имя. Вот. Он заявил о правах нью-йорков. За это он тут же был припровожден в Тауэр, но вскоре освобожден. Это все-таки Англия. Вот. И вот с той поры уже вот началось. Значит, а у, вот вы говорите, Генрих VI, слабоумный и плохо соображавший, возможно. Но жена-то его была, будь здоров.
Ой-ой-ой.
Маргарита.
Маргарита, да.
Это был настоящий лидер партии, так сказать, нисколько не уступавший. Вот началась война. Я, между прочим, не поленился сделать то, что для меня, наверное, никто не делал. Посчитал, сколько раз счастье склонилось от одной династии к другой.
Сколько?
12.
За 30 лет?
Ну, вот за эти 30 лет.
Да, за 30 лет 12 раз.
За время войны перемен, да?
12 вот раз казалось, что вот эта партия,
да, это беспрецедентно,
то Ланкастер, да, то Йорки, победили, и все.
Это, пожалуй, в мировой истории столько раз не было, да, чтобы 12 раз переходил фортуна.
Никаких. Да. Вот сидит королева Маргарита в жалком изгнании у скупого короля Людовика.
30 секунд у нас, да, рассказывайте.
Да, да. У скупого короля Людовика ничего ей не светит. Эти ее придворные едят, как, ну, грубо говоря, черствый хлеб. И вдруг является ее гонитель и ненавистник граф Уорик и на коленях просит о прощении и союзе. Вот один из таких поворотов. И вот вся война изобилует этими вещами.
Я не обещаю рассказ еще об 11 поворотах. Да. Тогда у нас все займет время. Но, тем не менее, вообще рассказ об этой книге и о войне Алой и Белой Розы мы продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы ее сегодня ведущие. И напоминаю, в гостях у нас Александр Хелемский, заслуженный профессор механико-математического факультета МГУ, доктор наук, который сегодня у нас в роли историка. Автора совершенно замечательной книги, напоминаю, рассказ о войне Алой и Белой Розы, предназначен для русского читателя. Дальше не буду читать, поскольку там уже возрастные ограничения, а мы их отменяем.
Да.
Мы отменили сегодня
возрастные
ограничения. Да. Ну вот, это такой современный взгляд на английский, современный российский взгляд на давнюю английскую историю пятивековой давности.
Вот у меня такой
шестивековой уже.
Значит,
почти.
Вот две ветви плантагенетов. Да. Значит, одни по мужской линии претендовали, другие по женской линии претендовали. Значит, у этих голубая кровь и у этих синяя. Да. Значит, вот они 30 лет друг друга убивают.
Да.
Вот 12 раз чаша склоняется то туда, то сюда. У меня такой абсолютно современный политический вопрос. А в программах двух партий были отличия? То есть, вот если бы победили ланкастеры, а не эти йорки, или йорки, значит, они история бы мира Европы и Англии отличалась, или, в принципе, чума на оба их дома?
Никакой разницы нет. Трудный вопрос, потому что победили тюдоры,
тюдоры,
тогда,
да, в итоге
резкое отличие.
Так.
Резкое отличие. Ну, вот. А что касается вашего вопроса, ну, формально я могу даже ответить положительно.
Так.
Потому что вот у власти Ланкастера, это с самого начала,
да,
так? Так называемая семья, в мафиозном значении этого слова.
Тоже нам знакома, да, семья.
И примкнувший к ним герцог Саффолк. Такая была редиска того времени.
Так.
Вот. Вот. Значит, что они делают? Воруют. Что значит воруют? Звания берут, должности, поместья, выдают своих родственников за влиятельность, за кого надо.
Ну, то есть действуют так, как действует, да, любая политическая элита.
Да. А вот йорки. Какой главный лозунг? Конечно же, борьба с коррупцией. Да,
конечно.
Борьба с коррупцией. Вот
ведь... Они-то, когда пришли к власти, совсем другим занимались.
Да. Вот Эдуард, когда кончилась вторая фаза, и у него было 13 лет спокойствия, то при нем была своя семья. Это его жены, королевы Елизаветы.
Так. Свой кооператив.
Со знаменитыми золотыми волосами. Вот если да. не было, кстати, этих золотых волос, то, наверное, Йорки бы и сейчас были
кооператив королевы. Да.
Вот. Там своя семья. А кто недоволен этим? Вот группа недовольных, таких старых йоркистов во главе с Ричардом, будущим Ричардом Третьим. Вот, пожалуйста, опять программа борьбы с коррупцией.
Вот но если йорки у власти, это тоже коррупция, и то есть с ними опять будет.
А вот, да. вот говоря тоже современным языком политическим, парламент вот в эти 30 лет, он какую-то роль играл вообще? Каково было его место?
Ну вот как раз в дилетантстве.
Знаменитый британский парламент. Он вообще, он вообще был на чьей стороне? Или он был на двух сторонах? Или он тоже раскололся?
Побеждает какая-нибудь партия.
Так.
И собирает парламент. Был специальный термин в Англии. Упакованный парламент.
Вот. Это тоже, кстати, вот. Да, хорошо звучит. Упакованный.
Начинает работать бешеный принтер.
Так.
Который объявляет вне закона.
Все, что принял предыдущий упакованный парламент.
Да, да. Потом побеждает другая партия, собирает свой парламент.
И отменяет.
И отменяет все это вот. И было там 120 человек объявленных вне закона, а теперь тут будет там сколько.
А вот города, ну тот же Лондон, другие города, они какую-то свою роль играли, вот эта буржуазия нарождающаяся?
Постепенно стали играть. Например, Лондон про-йоркский почти поголовно.
А почему так?
Частично потому, что достала всех семья ланкастерская.
Потому что вот. Большие города, как правило, всегда против действующей власти, как мы знаем по опыту, да?
А вот был еще Кентербери, вот они тогда тоже считались крупными городами, в Кенте.
Так.
Там сложнее ситуация. Вначале про-йоркский. Почему? Потому что там Невиллы, такая семья, которая помогала Йоркам, и вот этот знаменитый Кингсмейкер, делатель королей, он как раз граф Уорик из Невилл. Потом, когда он вот явился королеве Маргарите, это я вам успел намекнуть, вот, и сменил Розу, то вот этот графство Кент, Сюрри, вот этот вот юго-восток, стал, ну, давайте так говорить, неоланкастерским. Вот. То есть менялись. Вот. Сам город Йорк, в общем, там было много йоркистов, но много и ланкастерцев. А города поменьше, чаще всего, были ланкастерские. Вообще очень примитивно, но это действительно примитивно, потому что контрпримеров полно. Так сказать, менее развитые области были, вот, в частности, Уэльс, Корнуэлл, за ланкастеров.
То есть за действующую власть.
За действующую власть. А более развитые были за йорков. Но вот как только я это сказал, вот сидел бы кто-нибудь, он бы тут же, а как же город такой-то? Угу. Так что вот это примитивная точка зрения. Это условно. Но, в общем-то,
а Шотландия?
Так. А Шотландия независимое государство.
Да, они наблюдали за этим?
Они наблюдали и старались поживиться за этот счет.
Ага.
Этот счет. Вот, например,
как добрые соседи.
Например, да, как добрые соседи. Вот, например, Джеймс II был такой, вот ренессансными, как ни странно, не Шотландия, король, который заявил, когда йорки пришли к власти, он заявил, а я за ланкастеров. И немедленно стал осаждать английский город, так сказать.
Не бескорыстного умысла.
Во имя закона династии. Да. Это шотландцы. Ведь писал Шекспир,
да.
Великий Шекспир, он писал о шотландцах, что вот как только царственный орел, то есть Англия, улетит за Ла-Манш, немедленно кунится шотландец, прокрадется вверх по дереву и, извините меня, высосет царственные яйца, которые, значит, орел приготовил. Вот. Вот это роль шотландцев.
А вот интересно, вы говорили о том, что в войне Алой и Белой Росы, значит, в основном резали друг друга аристократы, пускали голубую кровь. Вот в этой связи два вопроса. Англичане прикинули примерно, каковы были потери за эти 30 лет? То есть, насколько сильно потеряло население? И второй вопрос. В какой мере аристократия втянула простонародье?
Вот в эту резню. Была регулярная армия.
Цифры мне неизвестны, но вот самая кровопролитная битва вообще в английской истории на английской земле.
В английской истории?
Да. Это Таутон, 1461 год, 23 марта. Снежная буря, которая в лицо ланкастерам, между прочим, шла. Вот. Около 10 тысяч ланкастерцев полегло. Вот. Стало быть, это не могли быть одна голубая кровь.
Ну да.
Король Эдуард издал приказ. Вот когда мы победим, щадите простонародье, убивайте джентльменов. Джентльменов тогда назывались низшие дворяне, ну, которые костяк вот офицерство составляли. А потом, между прочим, когда оказалось, что у него рейтинг упал вот из-за этой новой семьи, и население в основном стало сочувствовать вот Ланкастерам и примкнувшим к ним Невиллам, вот, то он отдал приказ, что раз такие плохие массы, которые...
Такой плохой народ.
Такой плохой народ, то в битвах не щадите и их. Вот было это известно. Но он все равно победил.
А армия, то есть вы воевали, ну, как, это были добровольные формирования.
Незаконные.
Незаконные, да, вооруженные.
Или это была регулярная армия. Или, ну, у короля, видимо,
регулярной была. Армии
была у короля.
В Англии не было.
Даже у короля.
Даже у короля, ни у кого.
То есть в них и дружины собирались.
Да, да? Только гарнизон Кале. Вы знаете, это единственное английское владение на континенте. Да. Мог более-менее считаться регулярной армией. А так, вот король. Например, кто-то против него восстал. Он разворачивает свой стандарт, как тогда говорили. И это означало, что каждый феодал, ну, который ему давал присягу, должен привести свои войска.
Количество воинов.
И так по вертикали.
Ну, это похоже
по вертикали.
У нас так же было. Да, совершенно верно.
Да, только так.
Это дворянам и... раздавали землю по, значит, при условии, что они там, когда их призывают на войну, они приходят, значит, вооруженные, оснащенные и со слугами.
Да, каждый лорд,
да.
Значит, в зависимости от того, на чьей он стороне, вот он своих собирает. Вот этих доброжелателей. И вот так две армии формируются.
А знаешь, я вот такой вопрос уже к вам как к автору. Когда вы решили вот это написать, вы имели в виду просто чисто такой исторический интерес, искусство ради искусства, история ради истории, или вы в этом видите все-таки какую-то актуальность, я бы сказал,
уроки?
Ну, актуальность, она как бы помимо нашего желания возникает. Ну... Вот читаешь человек, невозможно, вот, например, как Людовик организовал вот английскую гражданскую войну. Ну, так сказать, когда человек внимательно читает, ну, ему приходят в голову какие-то иллюзии. Ну, может быть, я турок бы читал, он бы Эрдогана вспомнил и так далее. Вот. Но когда я это стал писать, первое время это было только развлечение. Только развлечение. Дело в том, что я давно читал, ну, в кавычках, курс лекций по истории Англии. В кавычках, потому что это для моих друзей, которые собирались, там полтора часа я, значит, деру глотку, а потом так называемое обсуждение. То есть все садятся за стол и
обсуждают дело.
Да. Русское обсуждение.
Да.
Вот. Это происходит, по-моему, не менее 45 лет. Вот такие вот. Постепенно мы движемся. Вот. Начались с Юлия Цезаря, с римского завоевания. Вот сейчас дошли до... Вот сейчас у меня только что умер Эдуард IV. И сейчас придет... Вот,
как говорится, Царство лекции. Небесное, да.
Царство Небесное, конечно. И придет Ричард III.
Вот у меня вопрос, опять-таки, значит, вопрос русского человека с русскими мозгами. Да. Ну, смотрите, как решил вопрос гражданской войны Владимир Ильич Ленин?
Угу. Значит,
он решил вопрос радикально. Убил царя, убил жену, убил детей, убил даже лечащего врача Боткина, с тем, чтобы, как говорится, никакой плантагенет на русской земле больше не вырос.
Да.
Вот были ли попытки вот в этой 30-летней гражданской войне со стороны Йорков и Ланкастеров физически уничтожить всех претендентов на трон? Ну, или это было физически, морально, этически и по другим причинам невозможно?
Нет, только этим и занимались.
Когда война уже достаточно развилась, пленных не брали.
Так, и что помешало одной из сторон, которая вот в один раз взяла верх, значит, всех там убить?
А кто-то убежал на континент, кто-то в Шотландии, кто-то обороняется в замке.
То есть всякий раз сохранялся физический носитель альтернативной легитимности, да?
Да. Теперь, что... Но вы правы вот в каком отношении. Когда Тюдоры пришли, или Тюдоры, черт их знает, пришли к власти, вот тогда был геноцид оставшихся
плантагенетов. Вот, потому что если хотя бы жив один претендент, вокруг него может собраться партия, взять его как знамя и опять по новой.
Да, вот и причем вот Ричард, якобы, если останется время, я вам...
Ричард III.
Да, замечательное письмо его прочту, буквально там два абзаца. Вот, но он как раз, вот он геноцидом не занимался. Были люди, которые могли быть формально поставлены в очередь за короной раньше него, он
говорит,
не трогал. А вот Генрих VII, пришедший к власти, он расчетливо стал всех уничтожать. Вот, завещав это своему сыну. Действительно завещав, потому что оставался, я забыл, кто-то еще пленный, которого по обещанию данному там чуть ли не в Вестминстерском аббатстве он не мог казнить, так он сказал сыну своему, вот ты это сделай. И тот первое дело, что он сделал, это казнил этого человека. Вот по склерозу забыл, я где-то у меня написано, конечно же. Вот. Но кончились с мужчинами, принялись за женщин. Вот графиня Солсбери взошла на эшафот и так далее. И вот к концу правления Генриха VIII плантагенеты все были вырезаны, кто еще оставался. Вот это факт.
Я хочу вернуться к первому вопросу, который Владимир Александрович нас сегодня задал по поводу сегодняшней Англии, да, и сегодняшнего отношения к истории. А вот история Алой Белой Розы, Ричард Третий, кстати говоря, о котором разное.
Ну, вот я вам прочту.
Да, оно это раскалывает современное общество.
Нет, конечно.
Нет?
Конечно.
То есть у них нет, там, одни говорят, не, Ричард Третий был вообще гуманист, а другой нет, он был убийца.
Ну, условно. Ну, аналог. Грозный, по Грозному у нас до сих пор, уж 500 лет прошло, да. До сих пор общество спорит и расколото.
Нет, там это такое имеет академический. Да что там, вот Испания, вот у меня есть два друга, у одного дед воевал за Франко, у другого за республику, одного зовут Карлос.
Там до сих пор расколото общество, конечно.
Очень. Оно расколото, а вот вам примеры.
Да.
Вот. Так что, а кто был Ричард Третий? Ну, давайте я вам прочту.
Давайте прочтите, конечно.
Вот. Значит, предыстория. Была совершенно очаровательная женщина, жила тогда. Звали ее Джейн Шор. Она была красивая, добрая, мягкосердечная, но не была у вас весталкой. Вот не была. В частности, у нее был. Она была почти официальная любовница Эдуарда IV короля. Но потом, когда Эдуард IV умер, то у нее любовником стал человек, который был врагом Ричарда Третьего, некто маркиз Дорсет. Она его прятала у себя и помогла ему переправиться на континент. Вот вы говорите, что всех не могли убить. Вот,
разбегались.
Разбегались, да.
Только сейчас бегут в Лондон, а тогда бежали, да, из Лондона.
Ричард ее в кутузку за это.
Ага.
Вот. И ее допрашивал его главный адвокат по имени, фамилию его Лайном, Томас Лайн. Вот. Теперь, что произошло? Томас Лайн влюбился в нее. И более того, написал письмо Ричарду с просьбой разрешить ему с ней брак. Вот. И вот, что вот этот вот убийца, губитель невинных душ,
Ричард,
да. Как на это он отреагировал? Кровавый тиран, шекспировская щадя ада. Вот что он написал своему канцлеру, епископу Расселу. Значит, вот послушайте, это всего несколько строчек. Ваше преподобие, сообщаю, что нам стало известно, что наш слуга и адвокат Томас Лайном чудесным образом будто ослеп и потерял рассудок от любви к бывшей жене мистера Шора, которая пребывает в Лудгинской тюрьме по нашему приказу. И он, к нашему великому изумлению, намеревается заключить с ней матримониальный контракт. В силу ряда причин нам было бы очень жаль, если бы это произошло. Поэтому я прошу вас вызвать его. И как вы это прекрасно умеете, постараться убедить его, что не надо этого делать. Но если вы обнаружите, что он уперся в своем желании жениться, и никакие уговоры на него не действуют, то... Внимание, что поделаешь? Тогда мы не возражаем против этой женитьбы. Лишь бы она не противоречила каким-либо образом законам церкви и не произошла бы раньше, чем я вернусь в Лондон. При условии ее благопристойного поведения, этого моего письма достаточно, чтобы вы распорядились освободить ее из-под ареста и на время передать ее под ответственность ее отца или любого другого, согласно вашему усмотрению.
Золотой человек.
Вот что пишет кровавый тиран. Это один из немногих документов, которые остались от Ричарда. Ну, а теперь вам интересно, что, конечно, достойный епископ старался, но ничего не
подействовало. Да.
И Джейн прямо под венец вышла из тюрьмы и прожила несколько счастливых лет и так далее и тому подобное. Вот вам что...
Больше в тюрьму не попадало.
Больше в тюрьму не попадало.
Ну, понимаете, я вам скажу так. Толстого за «Войну и мир» тоже жестоко критиковали. И там он напутал, и там он перепутал, и там он ошибся, и там он придумал. Все равно весь мир знает войну 12-го года по «Войне и миру». Вот как бы мы с вами ни критиковали, значит, старину Уильяма Шекспира за многочисленные ошибки, все равно, пока живо человечество, Ричарда Третьего будут воспринимать через его,
более
значит,
того,
через его драмы.
Я даже продолжу вашу мысль.
Да.
Шекспир, вот он описывает совершенно выдуманную какую-то вещь.
Ага.
Значит, известно, что ничего подобного не было. Вот, например, явление Ори как Маргарите и так далее. Но он, будучи гениальным человеком, он лучше отображает вот истинную ситуацию, вещь.
Мотивы.
Мотивы,
страсти,
по психологии,
да,
людей, чем
да.
если бы это было фотографически совершенно правильно.
Ну, так правильно, так это и есть задача художественного произведения. Есть, да. Но не надо просто считать это учебником истории, вот и все.
Да,
того
да.
Шекспира.
Ну,
да?
С Ричардом он, конечно, сурово поступил.
Не только с Ричардом, да. У него вообще много. Да.
Есть, а действительно ли вот он, живя в эпоху Тюдоров, или Тюдоров, как вы говорите, действительно ли он просто как бы вот на них наигрывал, что вот они вот самые легитимные, самые правильные,
это...
что они избавили Англию
ну,
от,
да,
от этого ужаса и так далее.
Ну, что-то, конечно, есть такое, но главное это не в этом. У него же, как мы судим, Шекспир писал после того, как Томас Мор написал свою книгу «История Ричарда III».
Угу.
А Томас Мор ее написал, будучи учеником некоего епископа Элийского, а потом уже архиепископа Кентерберийского, Мортона, вот, который ненавидел Ричарда в силу своих причин. И, видимо, он наговорил своему ученику, Томас Мор был пажем его просто.
Угу.
Вот. Ну и тот, наверное, принял на веру это все. И вот он написал антиричардовскую вот эту книгу, а потом Шекспир. Так что вот так это произошло. Ну, что там, причинно-следственная связь мне до конца, конечно, не ясна, но вот так вот. Но Томас Мор, ну, часто просто, знаете, что можно Шекспиру, великому писателю, то нельзя Томасу Мору, все-таки величайшему деятелю и так далее, но не великому писателю. Вот, вот он очень часто, ну, я не хочу сказать, врет, он, наверное, так и думал. Но ошибается.
А, знаете, вот еще одна тема. Мы знаем по русской истории, что внешние поражения очень часто меняли русскую историю. Значит, так это было и после Ивана Грозного, смутное время, и Романовы рухнули после двух неудач. Это в Японской войне и в Первой мировой.
Но здесь Столетняя война.
Вот здесь, да, вот этот французский фактор, фактор военных неудач, видимо, тоже были одним из ключевых факторов.
Ну,
да?
Конечно.
Ухода ланкастеров вообще с исторической сцены.
Во-первых, все вспоминают, что есть законная таки династия.
Да.
А во-вторых, на остров возвращается куча народу.
Вооруженного.
Да, которые ничего, кроме убивать, не умеют. И, так сказать, и родина их не так уж, ну, нам известно.
Ограниченно.
Да. Принимает их с распростертыми объятиями. Вот они решают, воевал там, теперь буду здесь. Он нанимается вот к олигарху, мы бы сейчас сказали, охранником. То есть к барону какому-нибудь, и все. И вот эти озлобленные люди, потому что у них крыша поехала, и частично, ну как у наших афганов.
Реванш? Реванш?
Да. Нет, ну просто обида.
А просто обида.
Обида, да. Обида, законная обида, как у нас.
Обида,
в чем и... наша вина?
Да. И не умение мы... ничего делать, кроме
да.
как убивать.
И не умение ничего делать, ну вот, так сказать, их бы надо как-то, так сказать, интегрировать, и никто этим не занимался.
Будет ли продолжение, Александр?
В смысле, вот в студии?
Нет, я имею в виду...
Книги?
Рассказы, да.
Ну, как вам сказать?
Ваши творческие планы, помимо квантовой...
Ну, вот сейчас я действительно отвлекся на вот квантовую. Вот. Вот. У меня такая вот бифуркация, если может, как говорят математики.
Как говорят у нас в народе.
Как говорят у нас в математическом народе. С одной стороны, мне хочется написать, там упомянуто в этой книжке, по касательной. Распри, гвельфов и гибеллинов, которая была несколько поколений до этого выдана.
Во Флоренции, да.
Да, упомянуто в связи с тем, что там ты знал, гвельф ты или гибеллина, никаких проблем. А тут ты, лорд, должен решить, на чьей ты стороне. Это страшно болезненно. Это тоже один из нюансов. И, ну вот я хочу теперь про этих гвельфов, гибеллинов и Данте Алигьери. Вот я как-то лекцию читал, и вроде народу понравилось. А с другой стороны... Вот когда я дойду в своих этих рассказах до конца, вот, вот героически падет Ричард, это мы знаем, ну, наверное, парочку лекций я продолжу вот из Тюдоров.
Ну, Жанну, это... А Жанной Д'Арк не хотите заняться?
Жанной
Д'Арк. Некоторых франкофилов.
Да. Ну,
думайте.
Думаю, да, думаю. Но Васян, я об этом до вашего вот этого предложения не думал.
Понятно. Вот. Спасибо, Александр Яковлевич.
Спасибо, очень, да, разъяснили мы.
Да, по-моему, было очень интересно. Напоминаю, это был у нас был в гостях Александр Хилемский. Была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».